Оксана Панкеева. Хроники странного королевства. Книга 11. Обратная сторона пути. Глава 1. Эпиграф.
«Ас!» — спотыкаясь, двинулся я к нему. «Мы в беде!»
Его кулак с треском обрушился на стол и расколол его в щепки.
«Так я и знал!»
Роберт Лин Асприн. Всю свою предыдущую жизнь Его Величество Шеллар III находил, что рассветы над Дайенерисом необычайно красивы, особенно если наблюдать их с какого-нибудь из верхних башенных этажей. Тогда городские строения не заслоняют горизонт, и можно без помех наблюдать восход во всей красе. С момента, когда край неба только-только окрашивается первыми розовыми мазками, и до самого конца, когда золотистый шар дневного светила уверенно возносится над миром, начиная новый день. Рассветов он за свою жизнь повидал предостаточно, так как частенько просыпался намного раньше и к моменту пробуждения солнца успевал переделать кучу дел. В последний день зеленой луны Шеллару меньше всего хотелось любоваться рассветом. И вовсе не потому, что из спальни на втором этаже Элмарова особняка можно было наблюдать только окружающие дома. Мало кому покажется приятным, промучившись всю ночь и с трудом уснув в 4 утра, в 6 пробудиться от грохота в дверь и панических воплей.
«Господин советник, проснуться быстро-быстро! Вас срочно нуждают во дворец! Случилась беда и страшный ужас!»
Шеллар с трудом оторвал от подушки гудящую, словно с похмелья, голову и с не меньшим трудом вспомнил, что «беда и страшный ужас» были лично им запланированы, разработаны и притворены в жизнь. И теперь ему следует только съездить в тот самый дворец, где его так нуждают, и проверить результаты.
«Сию минуту»,
— отозвался он, пока исполнительные ученики мастера ступеней не вынесли дверь от избытка энтузиазма. Грохот стих, но особого облегчения это не принесло. Осторожно выбравшись из постели, советник обнаружил, что последствия его вчерашних подвигов или преступлений, это с какой стороны смотреть, все еще ощущаются, хотя и не так, как с вечера.
«Хоть бы телепортиста прислали, коль уж так срочно»,
— понадеялся он, вспоминая, чего ему стоила поездка в карете, и понимая, что чувствовать-то он может себя как угодно, но выглядеть должен, как ни в чем не бывало. Быстро умывшись и одевшись, Шеллар заглянул напоследок в зеркало и отметил, что с виду вроде бы ничего не заметно. Обладая он от природы здоровым цветом лица, может, его выдала бы излишняя бледность, но, на его счастье, бледным он был всегда. А заметить легкую прозелень сумел бы только особо зоркий наблюдатель, способный различать тончайшие оттенки цвета. Немного поколебавшись, он прихватил и трость, без которой уже вполне мог обходиться. На всякий случай. Хотя при ходьбе она и не требуется, но если вдруг закружится голова, было бы неплохо на что-то опереться. В гостиной действительно ожидал телепортист, и всего через полминуты Шеллар имел честь наблюдать, как разгневанный наместник Харган мечется по кабинету, нервно тиская в руках какие-то бумаги. Как бы в насмешку над коварным отравителем, жертва его выглядела абсолютно здоровой и в придачу отлично выспавшейся.
«Что случилось?»
Сочувствие и беспокойство в голосе советника были подобающе дозированы. Вроде бы и не скажешь, что верный служащий остался совсем уж равнодушным к чужим проблемам, но в то же время искать какие-либо внешние проявления переживаний бесполезно.
«Мне сказали, что я вам срочно нужен. Что-то действительно произошло? Или вы просто желаете выслушать продолжение доклада?»
Наместник помянул лишайных граков, крокодилью матерь и почему-то полярную лису, после чего швырнул на стол перед недоумевающим служащим несколько измятых листов. Шеллар внимательно прочел Ольгино пространное послание, отметив про себя неплохой слог и несколько весьма удачных высказываний. И только после этого позволил себе догадаться.
«Ольга от вас тоже сбежала».
Гораздо больше его интересовала судьба излучателя, но о нем речь еще не зашла. Следовательно, пока можно поинтересоваться успехами Ольги, а также изучить реакцию наместника на ее исчезновение.
«Ольга!»
— взвыл обманутый в лучших чувствах демон. «Да, Ольга, это мелочи! Тут настоящая катастрофа! Заговор! Измена!»
«Прошу вас, господин наместник, не кричите». Шилар красноречиво оглянулся на дверь. На самом деле от воплей начальства у него усилилась ломота в висках, оставшаяся после вчерашнего, но не признаваться же в подобном. «Что конкретно произошло?»
«Ваши драконы разнесли излучатель на дворцовой башне, прихватили с собой Ольгу и улетели!»
«Он был на башне?» Советник чуть приподнял бровь. «Смелое решение. С одной стороны, удачно, прибор не виден снизу, и добраться до него оттуда нет возможности. С другой, полностью беззащитен перед атаками с воздуха. Полагаю, спрашивать, что делали вампиры, будет глупо. Вряд ли они могли что-либо сделать с бронированным драконом. Я вижу, даже вам не удалось воспрепятствовать».
«Да если бы я там был!»
— огорченно воскликнул Харган и опять вернул что-то о матерях.
«Меня чем-то опоили, и я всю ночь проспал, как убитый. Даже не слышал ничего».
«Надо же, как ловко они!» — покачал головой Шилар. Очень осторожно, так как от запаха в кабинете его опять замутило. Хорошо, хоть позавтракать не успел. А если бы еще закурить додумался? Как они ухитрились войти в контакт с драконами, предупредить Ольгу, да еще и добраться до вашей личной посуды? Впрочем, до посуды, скорее всего, добиралась сама Ольга.
Это почему ты так решил?
Потому что вы проснулись. Сами подумайте. Если бы у наших противников появилась возможность подсыпать вам чего-либо в еду или питье, неужели они использовали бы ее столь бездарно? Рисковать головой, чтобы всего лишь усыпить вас на одну ночь? Когда проще и вернее было бы отравить вас вслед за мастером ступеней, это, извините, глупо. А вот Ольга сюда как раз вписывается. Она слишком сдружилась с вами, чтобы после всех ваших доверительных бесед столь подло убить.
«Хороша дружба!»
Процедил сквозь зубы наместник, бросив ненавидящий взгляд на валявшееся на столе письмо.
«А все ты со своими экспериментами!»
«Учитывая конечный результат», — невозмутимо изрек Шилар, «я бы назвал сей эксперимент вполне удачным. Отбросьте на минуту лишние эмоции и рассудите здраво. Имея прекрасные возможности безнаказанно вас умертвить, хоть при помощи яда, хоть банально перерезать глотку спящему. Ольга все же оставляет вам жизнь и, более того, прощальное письмо с извинениями. Заметьте, ни слова ругани или злорадства, лишь сожаление и сетование на обстоятельства. Она действительно к вам привязалась, а сбежала лишь потому, что не хуже нас с вами понимает. Ваши идиллические отношения не продлились бы долго. Даже мы с вами не можем достоверно предугадать, чем закончилось бы для Ольги знакомство с повелителем. Но чем это грозит ее ребенку, сообразила и она, несмотря на свою наивность. И вы ведь не станете отрицать, что при всем вашем добром отношении к Ольге, которое она, несомненно, ценит, вы не сможете защитить ее от повелителя, что бы он ни пожелал с ней сделать.
Она не смела так говорить об учителе.
Уже не так уверенно, но все еще обиженно вставил Харган.
Это верно. Странно только, почему у нее сложилось о нем столь превратное мнение. Ведь, если я не ошибаюсь, все, что Ольга знает о повелителе, она услышала от вас.
Но я ничего подобного не говорил.
Разумеется. Однако помните ли вы, как я вам советовал аккуратнее подбирать информацию, как предупреждал, что одним и тем же фактом Ольга может дать оценку абсолютно противоположную вашей. Так и получилось. Если вам ваши отношения с наставником кажутся образцом доверия и преданности, то Ольга, будучи совершенно иначе воспитанной, усмотрела в этом примитивное рабство. Вы бы хоть про хвост умолчали, дабы не создавать себе образа жертвы.